Здравствуйте. Давайте молимся. Поем или?
Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Давайте знакомиться. Меня зовут Дмитрий, я несу алтарное послушание. Провожу катехизацию. По благословению отца-настоятеля начали такой новый курс, да, тайнических бесед. Сегодня тема заповеди. Постараемся провести в форме беседы, да, какие-то будут вопросы, ответы. Ну, до этого, ну, кто не знает, может быть, новый, кто пришел, да, как бы каждая лекция, она независимо от другой идет, друг на друга они заходят, разные темы, и люди могут просто подключаться как-то новые, да, чтобы не было такого зависимого курса. Специально для этого было придумано. Вот, ну, вроде бы все такое основное сказал. Так, ну, давайте начинать, да? А, ну, да, и... Как обычно, там по регламенту, у нас часть какая-то вводная беседа, то есть попробуем разобраться, что такое заповеди, какие нам заповеди даны, для чего нам эти заповеди даны, как они применимы вообще к нам, да, вроде бы давно уже, да, 12 лет назад заповеди, которые Моисей давал. Ну и тем не менее, вообще, как они могут быть применены для нашего с вами использования. Вот. Ну, давайте сначала начнем. Так, кратенько человека, да, вообще, что изначально человек был создан безгрешным. То есть была дана одна заповедь, да, которую человек в итоге нарушил, и грех пошел в жизнь человека. Просто если бы не было греха, может быть, и заповедей никаких не было, и не надо нам было вообще лекцию собираться. Вот. Но, к сожалению, человек нарушил эту заповедь и долгое время жил уже отстраненно от Бога. Вот. И в человеке присутствовало, ну, у каждого из нас присутствует такое понятие, как совесть. То есть совесть является таким критерием, который регулирует наши отношения, да, вообще с людьми, друг с другом, там, как-то мы можем себе, ну, влиять на себя, да, по методам совести. Но совесть не есть основной критерий, который проявляет вообще взаимоотношения человека с Богом. То есть, как святые отцы говорят, что не надо нам сравнивать, судить себя по другим людям по поступкам, надо нам сравнивать себя с заповедью. Вот. В результате этого, после выхода, так это, в принципе, еще не народ, а, так сказать, синайское предрасположение народа, да, израильское, еврейское было, а не такое еще богоизбранный народ. И им даны были заповеди на горе Синай, Богом через Моисея, да? Вот. Заповеди даны были в какой форме? В форме двух скрижалей. Вот. То есть это были каменные такие плитки, на которых божественным перстом было начертано 10 заповедей. На одном 4 и на другом 6, соответственно. Всего было 10 заповедей. Вот. Что в этих заповедях вообще гласилось, да? То есть первые 4 заповеди были даны как бы в отношениях человека с Богом. Отношения с Богом, заповеди регулируйте правды. А остальные 6 заповедей были даны уже как бы между людьми отношения регулировались. Заповеди были выведены как такие, как сказать, может быть, устрашающая, да, форма, то есть что нельзя было делать человеку, чтобы не согрешить. То есть. Итак, первое, да, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицем моим. Второе, не делай себе кумира, никакого изваяния того, что на небесе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Третье, и произноси имя Господа твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, что произнес, кто произнес имя напрасно. Четвертое. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой, субботу, Господу Богу твоему отдать. Пятое. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Шестая. Не убивай. Седьмая. Не прелюбодействуй. Восьмая. Не кради. Девятое. Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. И десятое. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Вот. Ну, в принципе, заповеди, может быть, эти всем известные, знаемые, и как-то они уже, может быть, и подзабылись. Ну, давайте попробуем разобрать, может быть, все вместе как-то дискуссно, да, попробуем их понять вообще. Сущности, и зачем они нам сейчас нужны. Вот. Потому что, как сказал Христос, я пришел не нарушить заповеди, а исполнить их. Да? Поэтому, соответственно, заповеди ну, актуальны и для нас, если сам Христос говорит такие слова. Так, ну и первое. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. О чем эта заповедь говорит? Эта заповедь говорит о том, что мы почитаем одного единственного Бога. Да, что сейчас есть много религий, много исповеданий, много еще чего. Но Бог, Он един. Да, и един Он как? Он един тот Бог, которого мы почитаем. То есть отца, Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Если мы поклоняемся другим богам, то, соответственно, это неправильно. Почему? Потому что Бог сотворил всех нас. Он является нашим Творцом. И почитание каких-то других богов является уже ну, каким-то кощунством. Вторая заповедь. Не делай себе кумиров, никакого изваяния того, что на небесе вверху, и того, что на земле внизу. И что в воде ниже земли. Эта заповедь говорит о том, что кумиры... Может быть, сейчас как-то даже, ну, изначально, да, изваяния были из дерева, из камня. Люди многие поклонялись им, принимали их как божество. Но на самом деле, все, что творное, все, что Творец сотворил, оно не может быть божеством, потому что это неправильно. Вот. Сейчас многие люди говорят, ну, какое отношение эта заповедь имеет вообще к нам, людям, которые живут в 21 веке. Ну, можно привести такие примеры, да. Многие из нас кумиров себе делают какие-то свои страсти. То есть кто-то страдает от алкоголизма, от привязанности. Также мы деньги часто делаем себе кумиром. Многие поклоняются и фетишизму, вещам разным и различным такие свойства, как ну, другие
спортсмен, например, если
спортсмены, какой-нибудь допустим, тоже, да. Те же актеры, команда, писатели, их даже уже открыто это, называют.
Ты шапку, например, носишь с лейбой, да, это футбольная команда, ну, это считается.
Соответственно, тоже... да, это, соответственно, тоже является какое-то поклонение. То есть вот таким действием мы сотворяем себе кумир. Третье. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произнес имя Его напрасно. Ну, здесь смысл в чем, что Николай Сербский приводит по этому поводу такую историю. Говорит, что... Давайте расскажу. Один раз в ювелирной мастерской сидел мастер. И все время то в шутку говорил, призывал имя Господа, то каким-то либо образом он ну, ругался, да, то что-то у него не получалось, и все время он больно произносил это имя. И он проходил поломку. И все это увидел, душа его возмутилась, и он думает, ну как же это так, это все неправильно. И он позвал этого человека, мастера. Мастер и сам спрятался. Мастер вышел, смотрит, никого нет. Ну, он посмотрел, оглянулся, потом сел опять за свою работу, за станок, тихо что-то еще там себе наговаривал. Этот паломник опять позвал его. Мастер опять вышел. Так проходило, в общем, какое-то время. Мастер уже, там, не знаю, на 25-й раз выскочил, весь в негодовании. Паломник ему показывается, говорит, это я вас звал. Он говорит, а зачем вы это делаете? Там он чуть ли его не схватил, начал трясти, думал побить. Он говорит, ну вот представляете, я вас только 25 раз позвал, а вы еще раз зовете, призываете имя Бога. То есть, и что он должен с вами сделать в таком случае? Да, вот это такая история, которая нам говорит о том, что и как мы вообще себе думаем о Боге. Что если мы просто так произносим имя Бога, да, то мы его уничтожаем. Как-то мы его ставим меньше. Просто так его призывать в сую невозможно. Это грех. Четвертая заповедь. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7 субботу отдай Господу твоему. Вот. Ну, здесь более-менее понятно, да? То есть, как Бог сотворил землю за 6 дней, на 7-й день Он почил. Но 7-й день продолжается до сих пор. То есть, так просто Бог не отошел от дел. Точно так же и в древности. Люди, да, они почитали день субботы. И как сказано, что не суббота создана для человека, не человек для субботы, а суббота для человека. Чтобы люди отдыхали, почитали Господа. Но наша интерпретация, новозаветная, 7-й день это является прообраз дня воскресенья. То есть воскресенье, воскресный день это является малой Пасхой. У нас всех православных христиан. И поэтому мы должны чтить и понимать день субботний. То есть желательно в этот день прийти в храм, общно помолиться, исповедоваться, причаститься святым дарам. А не каким-либо образом, как сейчас это очень модно и принято, проводить времена такой неги в различных торговых заведениях, да, торговых комплексах, и думать, что это и есть опыт. Нет, на самом деле это не совсем правильно. 5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлить дни твои на земле. Здесь, как вроде бы понятная заповедь, она говорит о почитании, да? И вроде бы все и понятно, и легко и просто, что вот почитаем мы родителей, продлеваем свои дни. Причем так интересно сказано в заповеди, да, что не люби именно своих родителей, а почитай. Почему? Потому что почитание, вернее даже не так, любовь, это есть дар Божий. И не всегда бывает так, что у родителей и детей такие отношения, которые складываются любовно, да? Ну, не будем кривить сердцем, и мы знаем прекрасно, что есть такие ситуации, что и детей бросают родители, и у детей бывают родители, и алкоголики, и многие остальные. Но этим самым и гласит о себе заповедь, да, что мы должны почитать своих родителей. То есть нам дается это наказание не потому, что у нас такие родители плохие, а для того, чтобы мы исполнили эту заповедь. Вот. 6. Не убивай. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что не обязательно убийство может быть именно физическое проявление. То есть именно самому человеку пойти, убить, и это естественно не грех, это все понятно. Также есть убийство и просто умолчав, не сказав, не сделав что-то, не предприняв какие-то действия. Допустим, жена забеременела, собирается сделать аборт. Муж промолчал, есть убийство. Да? Также убийство может быть не только делом, но и словом. то есть различные оскорбления, унижения, доведение до самоубийства, есть большой грех. Само по себе убийство, да, вот, ну, самоубийство, это тоже тягчайший грех. Просто смысл в чем, что мы все творенные личности. То есть наши тела нам фактически они, ну, принадлежат, ну так. То есть Творец нас сотворил, правильно? То есть так объясню, что мы есть что-то принадлежность. И поэтому надо понимать, что если мы посягаем на свои тела, то это есть кощунство перед Богом. Так, дальше. Не прелюбодействуй, седьмая заповедь. Ну, здесь как бы все понятно и в то же время не совсем понятно. То есть прелюбодеяние как само по себе является грехом. То есть если в семейном паре кто-то изменяет, то это вообще тягчайший грех есть. Но также Бог сказал, что еще. Каждый, кто взирает на женщину с разделением, то есть он уже впускает в себя грех. Поэтому наши чувства и поступки должны быть тоже как-то обузданы, чтобы мы могли следить за своими словами, речами, за своими взглядами, за своими помыслами, чтобы мы не допускали каких-то помыслов, которые могли нас привести к искушению. Восьмое. Не кради. Воровство проявляется не только в виде вот, ну, непосредственной кражи, да? Также воровство может проявляться и различными другими способами. Ну, допустим, начальник, да, берет взятки, или мы приносим взятки. Это есть уже отношение к этой заповеди. Ну и связано с этим много что может быть. Различные власть имущие, люди, которые какими-то своими действиями подводят совершение. Девятая заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Нет, ну, заповедь понятна. То есть лжесвидетельство всегда наказывается. Если мы даже своими мыслями и поступками способствуем уже свидетельству, то есть как-то утаиваем что-то, что знаем, да, что нас, что можешь какого-то другого человека привести к какому-то наказанию, или наоборот, или спасти этого человека, то мы своими поступками обязаны даже это сделать. Вывести, как говорится, на чистую воду, ситуацию довести до конца, чтобы прояснить эту, ну, какую-то сложившуюся ситуацию. Десятое. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, не вола его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего. Ну, здесь тоже заповедь сама за себя, чтобы наши помыслы и мысли, и поступки, ну, вернее, наши помыслы и мысли, они являются проявлением наших поступков. Да? И предначально сначала помысел есть у нас. И чтобы наши помыслы всегда оставались чистыми. То есть если изначально мы начинаем задумываться, да, то грех уже в нас входит. То есть там предложение греха есть как, что, ну, как в Библии сказано, что змей искусил Еву, и она увидела, что, ну, уже после вкушения яблока, что плод приятен для зрения, приятен на вкус. То есть как грех входит в жизнь человека, да? Сначала мы видим, нам это нравится, потом пробуем, но потом уже сами повреждаемся все греху. Так, это вот то, что по поводу ветхозаветных заповедей, тех заповедей, которые были даны еврейскому народу, они были очень жестокосердные такие, можно даже сказать, заповеди, которые предрекали, то есть если вы будете совершать то-то, то-то, то-то и то-то, то неминуемо вы впадете в грех. И избежать от греха вас тяжело, мало что может спасти. Но жизнь по заповедям привела к чему? Что народ что, вернее, в народе пришел Спаситель, Иисус Христос. Иисус Христос, как я уже сказал, Он объяснял, что я пришел не устранить заповеди, а исполнить их. Вот. И в дальнейшем Он приносит заповеди блаженства. Заповеди блаженства исполнены в Евангелии от Матфея. Вот. И также их часть еще написана в Евангелии от Луки. Заповеди блаженства гласят следующее. Первое. Блаженны нищие духом, яко тех и Царствие Небесное. Второе. Блаженны плачущие, яко те утешатся. Третье. Блаженны кротцы, яко те наследуют землю. Четвертое. Блаженны алчущие, жаждущие правды, яко те насытятся. Пятое. Блаженны милостивые, яко те помилованы будут. Шестое. Блаженны чистые сердцем, яко те Бога узрят. Седьмое. Блаженны миротворцы, яко те сыновьям Божьим нарекутся. Восьмая. Блаженны изгнанны правды ради, яко тех и Царство Небесное. И девятое. Блаженны есть те, кто поносите вам, и ждет и рекут всяк зол благое, но вы лжу. Мне ради радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Заповеди блаженства первые заповеди были написаны на скрижалях, на камне, да, то есть даны человечеству, они по его жестокосердию. Заповеди блаженства же даны нам уже самим Богом, Сыном Христом. Вот. И они написаны уже на скрижалях нашего сердца. То есть они подводят нас уже к блаженству, то есть к Царству Божьему. И что нам надо сотворить, Христос нам сказал. Да, то есть блаженны нищие духом, яко их Царство Небесное. То есть нищие духом — это те люди, которые, ну, для примера возьмем, да, обычных нищих. Если нищий чувствует себя обездоленным, это приводит его к унынию. Вот. Это уныние может перерасти во многие вещи. Также и нищие духом. Но нищие духом — это не те люди, которые чувствуют себя унылыми, а те люди, которые осознают свою нищету душевную перед Богом. То есть те люди, которые понимают, что Бог наш Творец, и что Он Создатель всего. Вторая заповедь. Блаженны плачущие, яко те утешатся. То есть, если сделать такую цепочку, тогда вот даже произнес, да, что вот эти заповеди, они выстроены примерно как золотая цепь, которую нам произнес Сын Божий. Эта цепь строится из чего? Что сначала мы нищие, да? Блаженство еще сказать, что мы нищие. Потом нищета происходит у нас в плач. Плач, который порождает кротость. Из кротости появляется правда, да? И дальше они приводят нас уже именно к наши чувства уничтожаются и приводят нас к самому Богу. Вот. Но если дальше мы разберем заповеди блаженства, то плач произносится от того, что плач о наших грехах. Вот. Что блаженный должен осознавать свой грех. Как вообще мы низменны, и что в результате чего получается плач наш. Но из плача и порождается также кротость. Кротость – это свойство, которое способно человеку увидеть свою нищету. Вот, ну, и в итоге получилось что? Что в Христос это наши все заповеди подвел к двум заповедям. Да? Что, когда его спрашивают, какая важнейшая заповедь может быть у человека. Он говорит, ну, что написано в законе, так и исполняйте, что возлюбите Бога всем сердцем своим и всей душой своей, и также возлюбите ближнего своего. Христос нас призывает к чему? Чтобы мы любили своего ближнего точно так же, как и Бога, что мы не должны делать человеку ни зла, ничего плохого. Давайте, может, перейдем к вопросам, это волнуется очень сильно. Это вообще сумбурно получилось.
Все хорошо, главное понятно.
Есть вопрос. А вот заповедь «Не убей», которая, да, относится, поедание мяса животных, мы же косвенно, получается, убийство.
Да, смотрите.
Как к этому относиться?
Смысл в чем? Это, в принципе, нам разрешил это Бог. До Ноя пища животного происхождения, она не вкушалась вообще абсолютно. И только после Ноя разрешили приношение, ну, жертвы животного в пищу, приятие тела, ну, мяса уже, да, именно самого животного. Но и то было сказано, что принимать тело животного вы можете без крови, да? Потому что в крови содержится дух.
Эти заповеди регулируют отношения Бога и человека.
А
животным они не относятся,
нет,
эти заповеди.
Убийство, мы же не убиваем животных из той цели, что мы их просто ради своего увлечения или удовольствия.
Почему охотники?
Просто убиваем.
Убийство жестокостью. Если бы тут животное убийство жестокостью, может быть, оно бы переносилось потом и на людей, если бы человек жестокостью убивал животных. То есть это грех, наверное, какой-то вот, что человек, ну, ярость или как.
Если человек убить, уголовный кодекс не позволяет, то охотничьи билеты эту проблему решает.
А рыбалка,
наверное, это тоже какой-то грех, да, вот если с этой стороны посмотреть. Вот кровожадный человек, вот убил бы прям соседа, зарезал бы. Нет, а боится уголовного кодекса, он берет охотничий билет покупает, да? Так? Идет и убивает этого кабана несчастного.
Ну, здесь смысл идет по-другому, да? Что если мы уже настолько жестокосердечные и не можем себя сдерживать, это уже
там
есть грех, правильно?
Кабана зарезать от злости, от такой.
Нет, от злости...
Все, что делается со злостью, конечно, грех.
Кабана!
Да какая,
ну,
разница?
Что? Это же все творение Божие,
не
правильно?
Не, давайте уж, вот это будет откровенно о кабане, да?
Что вам кабан лично сделал?
Батюшка, дайте скажу по-близко.
Я не про злость, я про убийство.
Да, про убийство я скажу. То есть убийство кабана, вы сидите просто, вот он вам перед вами бегает. Вы же ждете, сидите. Значит, вы не такой уж и злой, что вы сидите, ждете, пока он выбежит по
моторожку.
Нет, это спокойно убийство.
Даже в уголовном кодексе мотив имеет значение. Убийство совершенно из мести.
Главное без злости, без гнева.
Маньяки
совершенно без злости.
Нет, подождите, маньяк увлеченное сознание у человека. Ну, мы же не можем всех...
То есть эта заповедь не относится к животным, только к человеку?
Нет, нет. Это, эти заповеди регулируют отношения Бога и человека.
Мы колбасу знали, с того она сделана, что это убили корову, свинью, и мы это знаем.
Смотрите, заповедь дана человеку. Заповедь дана человеку.
Это только между отношениями Бога и человека, не животного и Бога, и человека.
Убийство
происходит. Эти заповеди регулируют отношения Бога и человека. К животным они не относятся.
Если человек убивает животное. В принципе, это убийство, в любом случае.
В любом, да,
я понимаю, что если человек там для еды, чтобы сохранить себе и своим детям, совершенно разная мотивация. Охотник – это охотник, я для своего удовольствия. Вот мне нравится стрелять по зайцу, я и стреляю, вот еду на машине и по полю стреляю. Вот тут нравится, это как?
Не, ну это уже не охотник. Охотник
что?
Подождите, охотник,
мы едим все, вот, допустим, да, не все.
Места, где положено охотиться,
от того, где вы бьете там еще. Там, где введено или там, где не введено, что это меняет? Это все равно убийство. Но человек же уже...
Ну,
человек же уже заказано, может обходиться без мяса. Мы в 21 веке просто уже извратили эту всю сушку.
Ну, мы сейчас сою едим, модифицированную, ничего.
И раньше мы ели, сейчас много
стран, где мы не едят.
Просто смотрите, если мы седьмой заповеди не убий, да, то убийство к животным не относится. То есть убивать животных, ну да, это плохо. Вот. Причем убийство какое? Если вот сейчас мы многие говорим, да, что убийство ради спортивного интереса. То есть спортивный интерес это что? Это проявление моего там какого-то эгоизма, который внутри меня сидит. Потом я могу похвастаться еще среди своих друзей, что вот смотрите, какого я кабана, да, завалил.
Чего вы боитесь, да?
Вот. Это же все уже склоняется к другим грехам, понимаете? Если мы так будем разбирать человека, то в целом...
В асфальт надо греш... человека закатить.
Нет, седьмую заповедь, зрите. В асфальт.
Ну, в общем, один маленький грех тянет за собой все больше, это понятно.
Конечно, да, то есть с самого начала так и произошло, да, из-за чего вообще этот Синайский кодекс появился, что люди своей греховностью превзошли сами себя. То есть, и в итоге, что цепочку греха разрушить ее человек своими силами просто не мог. В итоге появляется Христос, да, то есть сам Бог уже предрек, что надо разрушить его. Изначально вообще жизнь человека складывалась как? Много тысяч лет люди жили. Но после Ноя он им предрек 120 лет всего лишь навсего жить. Потому что мы своими грехами дальше бы убили бы сами себя. Вот поэтому и появляется кодекс, который регулирует уже отношения человека и Бога. И Бог дает заповеди человеку. Те заповеди, в которых он должен повиноваться. Правильно? То есть, по жестокосердечности человека даны эти заповеди, чтобы, как говорится, око за око, зуб за зуб, да? Для чего это было дано? Не для того, что вы у меня глаз забрали, и я у вас глаз забрал. Нет. Этот закон говорит о том, чтобы мы не забирали лишнего, да? То есть, если, ну, это Тора, да, старый, древний закон. Если вы мне там чем-то навредили, то я имею взять возможность вас в той же пропорциональной сумме, но не превосходя ее. Иначе, если вы меня там толкнули, а я вас убил, грех, грех, плохо. И так и происходит. Еще может быть?
Да. Скажите, вот есть заповедь, не поклоняйся идолам разным, да, там, статуэтам, но мы же молимся перед иконой.
Да, хороший вопрос.
Сказать не забыл.
Мы поклоняемся не именно самой иконе, да, вот то, что в деревянной или картине, или еще что-то. Мы поклоняемся первого образа. Вот тому человеку, который прославил Бога в лице своем, который сделал какие-то, не знаю, действия, постился, молился, как сегодня Мария Египетская, да, житие читали. Она прославляла Бога своими делами. Вот точно так же, когда мы молимся иконе, мы представляем именно этот первого образа. Главнее Бога не может быть ничего. То есть, если Бог нам дает первую заповедь, что Он Бог наш, и не будет богов других, кроме Него, то, соответственно, те люди, которые прославляют Бога, да, мы чтим, но не так, как Бога. Понятно?
Мы поклоняемся не доске, не краскам, а тому, кто на ней изображен. Вот как мы видим фотографию любимого человека, мы же не фотографии поклоняемся, правильно? Мы вспоминаем кого? Этого человека. Точно так же икона – это окно в духовный мир. Мы поклоняемся, мы, молясь перед иконой, мы возносим молитвы к первообразу, тому, кто на ней изображен. Не самой иконе, не доске.
Что человек так создан, он просто...
Да, но мы же не должны сотворять себе другого. У нас Бог единый, кумир, мы не должны сотворять.
Мы не делаем кумира. Понимаете? То есть я говорю, что изначально Бог, эти люди прославили Бога. Они своими делами прославляли. И просто человек так создан, что одно устное восприятие, да, оно не так значимо. проводятся, какие-то святые в этот день бывают. И обязательно на мой попадется икона этого святого. Либо тот какой-то евангельский сюжет, либо какой-то, да, действие. Человеку просто так легче понимать и воспринимать. И к тому же мы вспоминаем этот первый образ этого святого, этого человека, который прославил Бога своими делами. То есть во имя Бога он это все делал. И поэтому мы его прославляем тоже своими молитвами. Но ни в коем случае мы не делаем из него кумира. То есть мы его не превозносим. Кумир это кто? Кумир это тот, кто выше Бога. Вот мы его поставили и все, остальных забыли.
А мы здесь мы вроде бы как бы ставим на одну линию святости.
Нет, мы не ставим на одну линию святости. Мы вспоминаем тот подвиг, который он совершил. Да? Если, ну, тоже обращаясь сегодня вот к Марии Египте, что она шла в пустыню, она свои все чувства, все страсти, все она покоряла ради Бога, ради Пресвятой Богородицы. Да? То есть мы вспоминаем ее подвиг, что она совершила, да, и сколько людей она привела к церкви, какие ее действия были. Вот. Но ни в коем случае мы ее не ставим там равным или выше Богу.
Мы же, когда святые молимся, мы просим их... Когда святые молимся, мы просим их, святые, молите Бога о нас, перед Богом молитесь о нас, Бог. А Господу мы молимся, Господи помилуй. Мы же не говорим, что святые помилуйте нас. То есть явно мы их на одну ступень никак не ставим. Просим их просто ходатайствовать о нас перед Богом.
Да, точно так же, как ангел-хранитель у нас. Мы его просим, призываем. И Матушку Пресвятую Богородицу тоже призываем.
А можно вопрос о святых тоже? Ну, просто на самом деле смущает, ну, давно уже, да? И вот как бы вопрос ко всем даже. Посмотрите, практически все святые утверждают, что все, что во мне хорошего, это не моя заслуга, это от Бога. А все, что во мне плохого, это мое. Да? Вот вопрос. Вот я как бы в церкви, как бы не боюсь, может, это чьи-то чувства, может, боюсь оскорбить, но тем не менее хочется задать. Вот за что мы почитаем святых? То есть я прошу понять правильно. За что мы почитаем святых, если они сами как бы про себя говорят, да? Все, что во мне хорошего, это не мое. Это Бог дал.
То, что они вот это признали,
мы в них почитаем Бога.
Это хороший ответ, кстати.
Не знали,
то есть, я думаю иногда, а может им там как бы неловко от того, что, знаете, вот как ангел, когда этому сказал Иоанну, да, не надо мне поклоняться, вот Богу поклонись.
Не, ну, Денис, что...
Они это признали, дали возможность.
Христос как сказал, да, что благодатью. Ничего не сможете творить без меня.
Ну да, вот я же говорю, то есть святой как бы, он все, и что... сам понимает, что все, что в нем хорошего, это ему не принадлежит, не его.
Это понятное дело, но мы изначально, да, мы и так, есть творение Бога. То есть мы призваны к чему? К тому, чтобы прославлять Бога изначально. Но, к сожалению, получается так, что мы все больше и больше отходим от Бога. А святые как-то своими силами, но молясь Богу, подходят к Нему.
Ну, я, в общем-то, ответил.
И прославляю.
Не, ну, прежде всего, действительно, на самом деле все
правильно.
То есть
именно за смирение, за признание того, что, да, что сами они как бы вот...
Ну не только же это, мы еще говорим, что...
Подождите, здесь же уже...
Господь на всех изливает благодать одинаково, как солнышко. Кто-то открыл зонтик и не пускает просто. Ну вот надо зонтик этот закрывать.
Что внутри человека зависит от Бога, да? То есть, как вы знаете, вот... Ах, вот я не святой, потому что это вот ты, Господи, мне святости не дал.
Сделать выбор решительно, без поворотки. Вот да. Это зависит от человека.
Бог всех любит одинаково, и всем дает он одинаковое благо. Вот. И только наша человеческая сущность может как-то влиять. То есть я хочу делаю, а хочу не делаю, да, как апостол Павел говорит. Чего хочу не делаю, чего не хочу делаю. И в итоге получается что? Что святые, они проявили себя каким-то либо образом для Бога. Прославляя его имя.
То есть все равно имеет какое-то
мы значение. Мы каждый, извините, призваны к святости. Да? Каждый человек призван к святости.
Бог нас без нас спасти не может.
Можно образ такой?
Я
просто от батюшки такой образ слышала, мне понравился. То, что если солнце светит всем одинаково, и его окна, оно заходит одинаково, но если наше окно закрыто жалюзями, то мы не видим солнце.
Если мы
в щелочку, уже какая-то часть света зайдет в нашу комнату, да? Комната, допустим, это наша душа. Вот. А если мы еще больше откроем, то еще больше света зайдет. А вот, наверное, святые распахнули свои окна полностью.
Ну, тут аллегорию можно провести какую угодно, но в целом, да. В целом, то, что человек просто своими силами взял и пошел поработал Богу. У нас тоже есть и возможность, и силы, как бы у всех и руки, и ноги есть. Но почему-то у нас находятся всегда отговорки, да, что мы не можем помолиться, не имеем сил простоять службу чуть подольше, не можем еще что-то. Я не говорю там за каких-то, я сам такой же, понимаете? То есть, эти чувства, они присущи каждому человеку. Но в то же время каждый человек имеет силы, чтобы взять и перебороть эти чувства. И пойти ближе, сделать шаг к Богу. Вот. Святые сделали, может быть, на 2-3 шага больше. Поэтому они прославили Бога. И, соответственно, Бог прославляет их.
То есть все-таки они некоторым образом скромничали, вот так говоря, что вот ничего у меня хорошего от себя нету, да?
От нас зависит, жалюзи мы откроем или не откроем. Встанем, подойдем к окошку или не подойдем.
А потом, когда мы откроем,
вот что от нас зависит.
Пока оно как будто закрыто, да? Нам кажется, что у нас в нашей комнате вообще все чистота и порядок. А вот мы начинаем потихонечку вливать свет. Они проникают, смотрят, о, тут какие-то там наваленные кучи мусора. Начинаем эти большие кучи убирать. А если еще больше, откроем, то увидим уже более мелкие какие-то события, да? Какие-то там, ну, глупятские какие-то пыль. А святые, они открыли окна так, что увидели вообще всю, каждую пылинку свою.
То есть за безделье мы не оправдаемся. Да, я жду, Господи, пока.
Из-за этого они думали, что самое лишнее, что они видели каждую Божью благодать, они видели каждую пылинку.
Поэтому они почти все уходили, кто в пусты, кто куда-то. Чем бы можно было знать. Но среди людей это практически невозможно. Правда. Они все подвижники, либо занимаются вообще зарядкой всего.
Не все.
Конечно, вот я об этом и говорю, что так
на месте лучше. Да, если
не говорить, то
это наша благоверная князья. Петр Февронья, Александр Невский, Дмитрий Донской, которые воевали.
Да, и Николай Чудотворец никуда не уходил. И Сергий Радонежский стал там уходить.
Блаженные, алчущие и жаждущие правды. То есть, недаром в этой заповеди говорится, что алчущие и жаждущие. То есть, мы правды Божьей, должны желать, как еды и питья своего. Да? Поэтому в этой заповеди говорится, что алчущие и жаждущие. Вот. Правда есть Бог. Да? Поэтому мы фактически желаем Бога, прийти к Богу. Все заповеди блаженства, они настроены, имеют вектор к Богу, стремление к Богу. Они нам говорят о том, что как нам вообще поступать, как быть, чтобы быть ближе к Богу, чтобы достичь Царства Небес. Да? Так, дальше. Блаженны милостивые, яко те помилованы будут. То есть милость воспринимается как сочувствие, что ли, другому человеку. Что милостивый человек, он может простить, да, как Бог нас прощает во всем. Вот, грешны мы, не грешны, ну, естественно, кого-то наказывает Бог, кого-то не наказывает. Но в целом прощение есть, да? И все мы знаем прекрасно эти ключики для отмыкания дверей, чтобы прийти к этому прощению. То есть это покаяние всеобщее, да, перед тем, как прийти на исповедь, и причастие. Вот. И одно из заповедей, что мы должны быть милостивы, то есть мы должны прощать, не держать зла в себе внутри. Блаженны чистые сердцем, яко ти Бога узрят. Чистота сердца говорит еще о чистоте наших помыслов, наших мыслей. Да? То есть вот как бы ветхозаветные заповеди, они где-то пересекаются, не где-то, но часто пересекаются с новой заповедью. То есть что и не прелюбодейство, да, седьмая заповедь, она тоже нам во многом говорит о чистоте наших помыслов. Чтобы мы не думали, даже не думали, да, что можно изменить. Вот. Точно так же и здесь говорится о том, чтобы мы свои помыслы всегда могли стяжать, держать в кулаке. Восьмое. Блаженны избранные, правда ради, яко те в Царстве Небесном. Ну, она здесь, вот эта восьмая заповедь, очень сильно перекликается с девятой, кстати, заповедью. Здесь говорится об изгнании правды ради, так? И Бога изгнали, да? Креста не приняли люди, в принципе. То есть его на крест возвели. Точно так же и человек, если его изгоняют за имя Божие, за то, что он проповедует, то этого стыдиться не надо. И в итоге к чему это все приводит? Что когда вас поносят, ругают, да, за имя Бога, то, соответственно, вы приходите к Богу, становитесь целостным, соединяетесь с Богом. И все это приводит к Царству Божьему. Вот, ну, если вкратце, так, да, просто у нас время тоже регламентировано час.
Я старался уложиться.
Давайте, там еще вопрос.
Можно еще вопрос?
Конечно.
Вот на самом деле, да, на самом деле, вот еще что давно. Вообще я очень счастлив, что есть возможность наконец-таки кем-то поделиться. Да не то, что выговориться. Вот смотрите, первая заповедь вот эта, да, Адама с Евой. Это была запретительная заповедь. Вот смотрите, логика у меня, думание. На самом-то деле были раньше заповеди, но они были разрешительные, да? То есть там, ну, возделывать сад, рай, да? Это же заповедь была.
Плодитесь,
потом заповедь именно животных называть. То есть это как повеление, заповедь. Следующая заповедь тоже весьма интересна. Плодитесь, размножайтесь и населяйте землю. Это заповедь. Но это заповеди разрешительные. Вот у меня вопрос мучает, зачем мне необходимость в запретительной заповеди? То есть дело, понятно, что ответ на этот вопрос как бы все знают, для того, чтобы Адам мог своими действиями подтвердить и свою верность Богу, и любовь к Богу, да? Но почему мало было только разрешительной заповеди? Он же трудился, там, пахал, ну не пахал, там, блаженно.
Смотрите, человек же еще был создан свободным, да?
Ну да, да, но зачем запретительная? Разрешительно есть и трудится себе, пожалуйста, трудом.
А как можно свою свободу проявить?
Сачковод.
Не, подождите. Вот.
То есть у Адама и относительно разрешительных заповедей был бы выбор. То есть он мог возделывать, а мог не возделывать.
Ну правильно, ему ж никто не говорит, что надо обязательно возделывать.
Просто если разрешительная заповедь, за нее наказание быть не может. Правильно? Фактически. Если разрешают. Но дана была единственная заповедь, да?
Не разрешает кушает. Не значит, что обязывает.
Вот так, да?
То есть человек это, я так помню, делал еще по своему желанию. Ему это было приятно и хорошо. То есть и даже среди всего равного в мире ему не нашло, вернее, среди всего прекрасного ему не нашлось равного, да, из чего создается уже потом и Ева, помощница. Вот. И дана была заповедь. Так как мы свободные люди, этот выбор мы должны были проявить сами. Ну, Адам и Ева, фактически. То есть они должны были проявить этот выбор в своей свободе. И неизвестно, как бы это повернулась наша дальнейшая жизнь, если бы они действительно этот выбор сделали правильным, то есть не приступили эту заповедь.
Но об этом западные богословы любили поумнить.
Ну, да. Если вы начали, я поддержал. Поэтому, ну, ответ такой.
Я хотела вот вернуться к вашему вопросу по поводу того, что святые отцы, да, что вот они говорили о себе, что все, что у них хорошего, это от Бога, а все, что у них плохого, это от них самих. Я думаю, что здесь как раз-таки проявляется высшая степень смирения, что эти люди всей своей жизнью, хотя и достигли многого, да, но смирение, которое в них было, и показывало то, что они признавали то, что действительно все, что они могут достигнуть, это то, что они, Господь дает им силы для стяжания вот этим, для всех их заслуг, да, перед Господом.
То есть они не отрицали, что в них столько много хорошего, но при этом они как бы...
Это смирение. Да, они понимали, откуда это
хорошее. Они говорили, что это в том, что не только от Бога.
И вот в этом смирении...
И вот я такой великий, замечательный, красивый.
Они свое смирение, вот это первая заповедь блаженства, вот блажены нищие духом. То есть вот эта вот заповедь и говорит о том, что без Бога мы никто. Все, что мы можем, это только мы от Бога можем достигнуть. Это по поводу вот вашего вопроса, как я понимаю это.
Вот молодой человек говорит, знаете, вот я привел жену к себе в свой дом. А этот дом ему купили родители. Он к этому дому, он просто сын, понимаете, своих родителей. А у меня есть дом, это что хвастаться, у меня есть дом. Да тебе родители его дали. Ты просто можешь благодарить родителей за то, что они дали тебе этот дом. А не хвастаться тем, что у меня есть дом.
Может, он не хвастается.
Нет, я просто
говорю. Я часть вопроса спрашивает. Он не отрицает то, что они признают, что это от Бога. Он говорит про то, что ну, я-то двери открыл тоже в какой-то степени.
То есть вот эту часть. Что у святого, то есть, да, то есть все-таки что-то он сам-то сделал. То есть,
он не сам. Вот вопрос ваш заключается. Нет, я сам сделал. Воля. Я трудился. Бог попустил уже тебе.
Просто человек, когда делает добро, он не всегда делает добро ради добра, понимаете? А в
конце получается
тщеславие немножко. Вот он привел, например, старушку через дорогу и говорит, ой, какой я хороший через дорогу, привел через дорогу. А у святых такого как бы не было. Господь же сказал, то, что вы делаете, то не превозносите, потому что вы должны это делать. Понимаете?
Хорошо, тогда вопрос на новую ступеньку вырастает. Вот то смирение, которое они в себе стяжали, это их заслуга? Или это все-таки Божий дар?
Ну, Божий дар у них есть,
но они делали Божий дар.
Они старались это сделать, понимаете? А Бог уже свою благодать дал.
Скажем так, они это с помощью Божьей благодати делали. То есть их желание, намерение, Божьи возможности.
То есть изначально все-таки какой-то Божий посыл, потом идет движение человеческой души.
Нет, сначала человек. Притча о блудном сыне. Человек должен осознать, понять и идти по направлению к Богу Отцу. А Господь уже примет, наденет перстень, овца,
тельца
упитанного заклает.
Вот это заповеди не убий, да, что-то очень так бурно обсуждалось. И вот отец Александр сказал, что эта заповедь предусматривает взаимоотношения Бога и человека. Действительно, здесь говорится о том, что Господь дал жизнь человеку, и ни один человек не может отнять жизнь у другого или сам свою жизнь прервать. Потому что в каждом человеке есть образ Божий. И вот именно из-за того, что каждый человек несет в себе образ Божий, мы не можем, вот это как раз таки, вот эта заповедь и дается. Нельзя убить то, что несет в себе, как бы...
Да, фактически убийство – это посягание на Бога.
Да все равно, что взять там икону, порубить топором, допустим. Да. Примерно то же самое.
Можно убивать душу, можно убивать тело. Есть два вида. Есть физическое воздействие,
есть психоэмоциональное. Говорили, что можно убить не только действие, можно убить также и слово.
И
это убийство, оно никак... Нету разницы между...
Я говорю, по-моему, я не помню, кто-то из катехизаторов объяснял замечательное понятие, что такое человек и что такое животное. Тогда вопросов вообще не возникает. Вот, и, может быть, если природу животного и человека еще раз объяснить, вопросов не возникнет.
Но в каждом у нас есть животное.
Можно еще?
Нет, это точно не
верно. Появлено было...
Я не хочу, чтобы было животное.
Можно еще один вопрос? Вот, о стяжании любви Бога. Вот, как стяжать любовь?
То есть вот заповедь нам дали такую, да, о том, что возлюби Бога и возлюби ближнего, а как он?
Практически рекомендации.
Не любя Бога, нельзя любить ближнего.
Заповедь о чем говорит, да? Что Бог наш Творец. Это всем понятно. И Творца любить естественно. Вот. И не возникает у нас никаких сомнений, да, что надо Бога любить, и что у нас есть один, единственный Бог. Но в то же время Христос говорит еще то, что мы должны возлюбить ближнего своего. И без любви ближнего к своему мы не можем достичь того совершенства, чтобы возлюбить Бога. Что если мы даже ближнего своего не любим, как мы вообще можем... которого мы видим каждый день, которого мы можем прикоснуться, увидеть, осязать его, то как мы можем полюбить Бога? То есть это все взаимосвязано. Любить Бога, не любя ближнего своего, мы вообще, ну, непонятно.
Знаете, есть книга Воробьева, есть прекрасное выражение. Вот как легко любить весь мир, и как трудно любить одного человека. Именно ближнего. С которым ты утром, вечером и в обед. Вот посочувствовать там, переходящим, как легко. А вот посочувствовать ближнему и понять, без Бога это невозможно, быть ближним.
Ну, то есть эта заповедь, она, да, она включает в себя как одно большое целостное Бог, так и человек, и в то же время одно относится к другому, стрихот.
Я думаю, что практических рекомендаций здесь никаких быть не может. Вы же не можете сказать, как мне полюбить вот этого человека. Как кто может рассказать, как этого человека
надо
полюбить?
Себе это жизнью, любви, что такое любовь,
своей жизнью вы сможете это почувствовать, полюбили или нет, смогли, получилось или нет. Вот, как бы здесь. Также и любовь к Богу – это вообще дар Божий. Любовь – это дар Божий. Оно не приходит вот как-то по каким-то ступенечкам. Сейчас вот я вот приду к любви к Богу. Исполнение заповеди, безусловно. Безусловно, это все средства. Исполнение заповеди, дела милосердия, молитва. Это все вот то, что нас должно потихонечку приводить к любви к Богу. А вообще, любовь – это дар Божий. То, что Господь, вот, когда вот увидит, что мы готовы уже.
Вот какой орган продуцирует любовь у нас в душе? Да? Я хочу любить. Люби. Но то, что мы сейчас подменяем любовь, это не любовь.
Был такой фильм, да, формула любви.
Да, это не
любовь. Раз, злояние превратить. Такого нет в жизни, понимаете? То есть есть определенная работа.
Да, любите друг друга, да, это назидатель. Трудитесь, да любите друг друга. Не люблю друг друга, а да любите друг друга. Потому что труд – это неимоверный труд души.
Да, и Бог говорит, Бог есть любовь. Правильно, что... Сотворены мы в любви. И Бог есть любовь, да?
Да, это в каком времени зашло?
После потопа.
После потопа. Раньше не разрешалось вкушать пищу животных. Да? То есть, и тот момент, когда брат убил брата, да? Помним? Вот, то есть, как говорится, что дух крови, пальчика помогите, вопиет от земли, да?
Дух крови Авеля
вопиет от земли.
Ко мне.
То есть, что в крови содержится дух. Вот. И,
это по ветхозаветным представлениям.
Ну, по ветхозаветным, да. Но в то же время, только после нового потопа разрешили кушать, ну, Бог разрешил.
Люди настолько пали, что им разрешили.
По жестокосердию нашему, как Господь говорит, иудеи, когда его спрашивали, а вот нам Моисей сказал, можно писать разводное письмо и разводиться. Что Господь говорит? По жестокосердию вашему Моисей вам дал это правило, а раньше не было так. Вот то же самое и с этим. Человек, он лучше не становится, он становится только хуже. Господь попускает это по нашей немощи, по нашему жестокосердию. Господь что-то нам вот потихонечку разрешает.
Я просто пытаюсь понять, с точки зрения православия, похвально не есть мясо?
Конечно.
Похвально.
Если можешь не есть, хорошо, не ешь. Как и апостол Павел говорит, можешь жить один, как я, живи один. Не можешь,
женись. Ну,
так же апостол говорит,
не каждый это может понести.
Если
вот
вы кушаете, да, жертвенника.
Очень важно помнить еще другие слова в Священном Писании тоже. Надо не врать фразы, главное, из контекста, а в рамках всего Священного Писания. Господь там же говорит, не Господь, по-моему, а апостол Павел говорит, пища нас не приближает и не отдаляет от Бога. Поэтому не надо на этом заострять так внимание.
Не то, что
Господь дал заповеди блаженства. Почему? Почему вот эти ветхозаветные убрали? Да потому что борьба идет у нас в сердце. Ветхозаветные, они были лишь приготовительными. Они такой коридор нам сделали, рамки такие сделали, дальше которых вообще нельзя. А заповеди блаженства — это уже следующая ступень, это новая высота. Они уже не ограничивают нас, они говорят, к чему нам нужно идти. То же самое оно так везде, из пищи, в общем-то, можешь, пожалуйста.
Вначале нам показали, как плохо, как нельзя, да, а потом дали свободу, да?
Нет, не совсем так. Они же не отменили эти ветхозаветные заповеди. Они так и остаются рамками. Просто чаще всего человек, к сожалению, из Ветхого Завета так и не выходит. Так и остается в этих рамках. Не убил, не украл, вот и вся моя жизнь.
То есть как коридор какой-то, что вот так можно.
Ну я же говорю, мы уже просто для себя знаем, как точно нельзя. А как можно, мы еще можем для себя решить.
Как можно, он отвечает заповеди блаженства.
Я же о чем говорю. Я просто тут же сижу, не там стою, поэтому не могу так правильно сказать, как вы.
Так, ну что, молимся?
Да. Еще вопрос? Да. Вопрос. Вы сказали, что любовь — это дар от Бога, да? Но есть же некоторые люди, которые не знают Бога, атеисты, к примеру, они любят своего ближнего.
Атеистов не существует. Чтобы быть атеистом, надо признать существование Бога.
Ну, не надо это делать. Ну, в общем, не суть. Есть, например, некоторые иноверцы, да, мусульмане, к примеру, они же любят своего Бога, и это что, получается, дар от нашего Бога любить их Бога? Или как понять? Что это за любовь вообще?
Мы же уже с вами определили, что Бог у нас один, да? Не то, что там у него разные имена. Бог вообще один существует, который сотворил мир и землю и всех нас. Вот. И даже если они не знают о нем, да, как некрещенные, Бог же заботится о всех. И поэтому он дает каждому по потребностям. Бог любит всех людей, все свои создания. Поэтому дар любви, почему бы Бог не дал другим людям? Понятно, нет? Или раскрылся побольше?
Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем.